Андрей проверил, не пропало ли чего. Все было на месте. Значит, это были не грабители. Андрею не было страшно, что в его вещах рылись, но очень противно. Как будто он наверняка знал, что у тех людей грязные руки. Ему даже не хотелось оставаться в комнате, где только что были эти нечистые люди. Потом он понял, что пойдет к Аспасии и велит ей прекратить эти шутки. Вот сейчас пойдет, покажет. Наверное, Андрей был слегка пьян, они пили с Митиным и английскими шпионами сладкое местное вино, иначе бы он не отправился так поздно один на улицу, но все в нем перепуталось, и не последнюю роль в его решении сыграло терзающее стремление хотя бы увидеть Аспасию. По крайней мере, теперь есть предлог поговорить с ней. Андрей вышел из гостиницы. У входа, как всегда, было людно. Он даже узнал одну из девиц Аспасии. Митин еще оставался в ресторане. Ночь за пределами огней гостиницы была черной и душной. Пройти Андрея было всего ничего. Метров 50 до угла, потом за угол, там второй дом Луксор. На тротуаре, в кафе, в лавках, что еще были открыты, толпилось немало народу. Была суббота, завтра местный праздник. Противоположная сторона широкой улицы была темной. Почему-то все оживление сместилось к одной стороне. Андрей сошел с тротуара на мостовую, ему показалось, что там, где нет встречных и никто не толкается, прохладнее. Он дошел до перекрестка. Как раз над головой его горел фонарь. Навстречу по мостовой ехала пролетка. Лошадь шла мерно, тук-тук, подковы по каменной мостовой. Андрею показалось странным, что один человек сидит в пролетке, а второй идет рядом по мостовой и мирно с ним беседует. Андрей шагнул в сторону, чтобы пропустить пролетку. И в этот момент человек, шедший рядом с ней, сделал шаг к Андрею, и в руке у него оказался нож. Человек прошипел что-то. Не надо было быть слишком большим лингвистом, чтобы понять смысл угрозы. И в тот же момент человек, что сидел в пролетке, соскочил с нее, схватил руку Андрея и так ловко завел ее за спину, что Андрею пришлось согнуться и покорно повернуть к пролетке. «Лезь!» — сказал тот, кто держал его сзади. Было больно, а нож второго человека метнулся вверх и прижался лезвием к горлу. У его хозяина было тупое, злобленное лицо. Ему ничего не стоило полоснуть ножом по горлу. Андрей хотел сказать что-то, но человек с ножом увидел, как движутся губы, и нож надавил на горло. И через несколько секунд Андрей уже сидел в пролетке, по обе стороны от него уместились, сжимая его, два пахнущих потом и опасностью человека. И никто на улице или не заметил, или не захотел замечать этого события. Стыдясь или не догадавшись закричать, Андрей молча боролся с похитителями, пытался вырваться. Но у горла Андрея вновь возник нож. На этот раз его молодой сосед действовал смело и открыто, потому что пролетка покинула центр и катила по узким уличкам Нижнего города. Путешествие было недолгим, и Андрей даже не успел прийти в себя и осмыслить, что с ним произошло. Ему было больно и неудобно от того, как его держали, притом пролетку трясло. Пролетка остановилась возле приоткрытых ворот на узкой улице. Андрея грубо втолкнули в неосвещенный двор, и вскоре он оказался в обширной низкой комнате, на полу и стенах которой были ковры. Там их ждал малорослый человек в феске, с короткой в проседь бородой и веселыми, в лучиках морщин, глазами. Лицо его, освещенное с обеих сторон шандалами на высоких подставках, казалось очень живым, тем более от игры теней и света. «Добро пожаловать, господин Перестов», — сказал мужчина с восточным, таким знакомым по Крыму акцентом. «Толко вы собирались к нам в гости».
«Я и сейчас к вам в гости не собирался», — огрызнулся Андрей. «Велите меня отпустить».
«А вы садитесь, садитесь», — сказал седобородый, упершись маленькими черными выпуклыми, совсем как у мышки, глазами в Андрея, стараясь пробуравить его. «Рифик, дай гостю подушку».
Тот, что был с ножом, кинул Андрею подушку.
«Садитесь, садитесь», — сказал седобородый. «Чай пить не будем?»
«Не будем».
«Деловые люди, да?»
«Не знаю, как вы, а я спать собрался».
«Толко спать будешь», — сказал Седобородый и стал смеяться. Все лицо собралось в морщинки и напомнило Андрею клубок бурой шерсти. Каждая ниточка видна, а в клубке спрятались две черные бусинки.
«Давай знакомиться», — сказал Седобородый.
«Осман Кюндюс, так меня зовут. Меня все боятся. От Синопа до Констанцы. Как мое имя слышит, в обморок падают, да?»
Молодые люди закивали головами, хотя вряд ли что-нибудь поняли. «Вы хорошо знаете русский язык», — сказал Андрей.
«О, я в России пывал, много раз пывал, торговал немножко. А что тебе Аспасия говорила?»
«Она не подсылала бандитов».
«Может, это не я подослал», — сказал Гюндюс. «Может, Суренчик. А может, сам русский подполковник Метелкин послал? Кто их знает? Все в Трапезунте тебя ждали, и все тебя любят. А ты не знал, правда?»
«И не подозревал», — сказал Андрей. Гюндюс не казался страшным либо злым. «Наверное, с ним можно договориться. Может, хоть он поймет, что Андрей здесь ни при чем».
«И я не знал». «Зря ты сюда приехал, Берестов. Такой молодой, красивый аскер. Генералом бы стал, а к нам приехал, голову потерял. Зачем ехал? Ай-яй-яй!» —
закручинился Осман Гюндюс, но слишком театрально, а глазки внимательно наблюдали за Андреем.
«Честное слово, я не имею к вашим делам никакого отношения», — сказал Андрей. «Я уже говорил госпоже Теофилате, что произошло недоразумение. Видно, здесь ждали какого-то другого Берестова».
«Красиво придумал мальчик. Только мы никого не ждали. Честное слово даю, никого не ждали. И теперь дело очень важное, та?»
«Какое дело?» Ноги затекли, пришлось пересесть так, чтобы положить их в бок. И как эти турки сидят, подложив под себя пятки?
«Такое тело. Какое у тебя с этой сукой Аспасией?»
Лицо стало злым, разгладилось на мгновение и снова собралось в морщины.
«Говори, зачем приехал?»
«Не смейте со мной так разговаривать», — оскорбился Андрей. Тут же один из молодых бандитов ударил его в висок. От неожиданности голова дернулась, Андрей упал, ушиб локоть о твердый пол и на секунду перестал ощущать окружающий мир. Он с трудом поднялся, потирая локоть и легонько мотая головой, чтобы вернуть мозги на место.
«Я все знаю», — сказал Осман. Он говорил так холодно и сладко, что ясно было, как по-змеиному смертелен.
Андрей испугался настолько, что готов был рассказать обо всех тайнах Аспасии или Метелкина, если бы только знал какую-нибудь тайну.
«Если что... что вам нужно?» — произнес Андрей, стараясь сглотнуть слюну. «Ну что вам нужно?» «Нам нужно все. Нам нужно все знать. Зачем ты переехал? И пока ты не расскажешь, о чем вы договорились, ты отсюда не выйдешь».
«Но я ничего не знаю».
И тут случилось страшное. То страшное, за пределами которого уже нет страха. Молодой бандит полоснул его по горлу острым лезвием,
и Андрей явственно почувствовал. Не нужно было глаз, чтобы видеть, как нож разрезал кожу, как лопались, сопротивляясь сосуды, и хлынула кровь. Еще мгновение, и лезвие перережет трахею. И именно в тот момент, даже не было очень больно, Андрей понял, как проста и близка смерть. Она была в миллиметрах от лезвия ножа, и все. И тебя не будет. И тогда уже будет не страшно.
Наверное, в интересах Гюндюза было бы куда лучше избить Андрея, запугав его болью и вселив надежду избавиться от нее. Но удар ножа стал первым испытанием на пути превращения Андрея в особое существо, нужное неведомой силе для непонятных целей. Вечный странник, бессмертный, но не имеющий бессмертия. Он был обязан отличаться от прочих людей глубоким пониманием тех таинств жизни и смерти, от которых нас так тщательно и глупо оберегают инстинкты, привычки и обычаи. Он должен пощупать языком смерть еще в начале своей сознательной жизни. Что и произошло с Андреем.
«Эй!» — закричал Осман с отвращением и негодованием. Он выхватил свой нож. Андрей видел смутно, в полузабытии, и кинулся с ножом на молодого бандита. Тот, бросив нож, Андрей услышал глухой стук ножа о ковер, убежал из комнаты, а второй бандит почему-то начал смеяться высоким голосом. Глаза Андрея были открыты, хотя он плохо соображал, что же происходит. И потому ему непонятно было, почему Осман бьет сапогами второго бандита, почему он кричит, зовет кого-то. И потом прибежали другие люди, но от них существовали только лица, а Андрей, уже потеряв сознание, старался все проверить, перерезана ли у него глотка или нет. Он старался проглотить слюну, но не мог, будто судорога свела горло, и с отвратительным чувством невозможности глотать Андрей потерял сознание, а пришел в себя в полутемной комнате, на низкой кушетке, накрытой каким-то одеялом, сразу же потянулся пальцами к горлу, горло было перевязано, а сам он был раздет. Комната была пуста и дверь закрыта.